Говорит радио «Свобода». Человек имеет право у микрофона — Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня врач Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского Александра Артамонова, ее адвокат Дионисий Ломакин, и на телефонной связи с нами адвокат Владимир Жеребенков. В настоящее время он представляет интересы семьи предпринимательницы Веры Трифоновой, скончавшейся в одном из московских следственных изоляторов в 2010 году. В ближайшее время суд может передать дело о гибели предпринимательницы в Матросской тишине. Во всяком случае, в середине января было заявлено об окончании следствия, и сейчас единственное обвиняемое в том, что случилось, это как раз Александра Артамонова, врач Московского областного научно-исследовательского клинического института. МОНИКИ сокращенно звучит название этого учреждения. По версии следствия, Вера Трифонова скончалась из-за халатных действий врача. В вину Александра Артамоновой ставится то, что она якобы забыла в теле больной диабетом Трифоновой катетер для проведения медицинских процедур, а это, в свою очередь, привело к воспалению стенки правой бедренной артерии Трифоновой, а затем к формированию тромба, из-за которого, как считает следствие, арестованная и скончалась. С этим обвинением не согласна ни сама Александра Артамонова, которая считает, что профессионально выполнила свой долг врача и сделала все необходимые манипуляции. Не согласна с этим обвинением, как ни странно, и родственники Веры Трифоновой и адвокаты, представляющие их интересы. И сейчас мы попытаемся разобраться в этой истории. Для постоянных посетителей сайта «Радио Свобода» www.svobodanews.ru эта история может оказаться знакомой. Во всяком случае, буквально пару дней назад у нас на сайте появился фрагмент короткого видеоинтервью с Александрой, с ее адвокатом, где позиция представлена. Туда же можете присылать свои комментарии и также высказываться о том, что вы думаете по поводу того, как кого назначают виновными по резонансным уголовным делам. Вы можете сказать, позвонив на номер прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 200 ровно 2212, 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России, или присылайте смс-сообщение на номер плюс 7 903 743 2801. Ну а теперь к делу. Александра, я вас попрошу рассказать все-таки, что же такое произошло в апреле 2010 года, что позволило теперь следствию говорить о вашей виновности в убийстве по неосторожности Веры Трифоновой. Как вы вообще узнали этого человека? Как вы ее увидели и что вы с ней делали?
Здравствуйте. Я начну все сначала. С Верой Трифоновой я, можно сказать, познакомилась 23 апреля 2010 года, когда ее привезли в МОНИКИ для проведения гемодиализа. Я дежурила в ту ночь, поэтому в мои обязанности входила эта процедура.
Привезли ее ночью?
Да, ее привезли 10:30 вечера в сопровождении конвоя. И при ней не было никаких документов.
Ни медицинских, ни удостоверяющих личность.
Да, к сожалению, так. Поэтому о данной больной я не знала ничего. Все сведения о ней я могла получить только с ее слов, а также со слов ее родственников.
Угу.
Также мне было известно, что она была доставлена на реанимобиле, который был организован ее родственниками.
В смысле организован ее родственниками? То есть они его где-то взяли, наняли?
Да.
И оплатили за собственное, за личные денежные средства.
То есть я правильно понимаю, что это вообще нормальная практика, когда человек...
Ну, конечно, нет. Конечно, нет. Обычно больного привозят из одного лечебного учреждения в другой на скорой помощи, и родственники к этому не имеют никакого отношения.
Угу.
Поэтому этот случай был неординарный. Но то, что ее привезли под конвоем, уже тоже было неординарно, естественно.
Но ее как привезли? То есть, получается, фактически это была экстренная помощь с вашей стороны?
Да, она была в очень тяжелом состоянии, и уже при взгляде как бы на нее было понятно, что ей нужна была экстренная помощь, и ей необходим был гемодиализ. Она была очень отечна, тяжело дышала, в ее организме было много лишней жидкости, и если бы ее не убрать, эту жидкость, то она могла умереть от отека легких.
Угу. Вы провели сеанс гемодиализа?
Да. Я провела стандартный 4-часовой сеанс гемодиализа, после которого из организма Трифоновой было удалено 4 литра жидкости. После этого ее состояние улучшилось, ей стало легче дышать значительно. И сразу после гемодиализа ее увезли обратно в Можайскую ЦРБ, откуда она и была доставлена ко мне.
Вот смотрите, сейчас следствие говорит, что Вера Трифонова скончалась из-за образовавшегося тромба, который возник в результате воспаления стенки правой бедренной артерии. Это я прям тут вот...
Вены.
Да, вены, цитирую. А виноваты вы, потому что оставили катетер. Зачем вы оставили катетер в вене? Это... Для чего было?
Сейчас я все поясню. Данный катетер я установила Трифоновой для того, чтобы ей провести гемодиализ. Эта процедура весьма болезненна. Катетер обычно устанавливают не для одного сеанса, а для нескольких сеансов. Если бы он был установлен не в бедренную, а в другую вену, подключичную или еремную, его можно было оставить там, вплоть до месяца, при правильном уходе, конечно. В бедренной вене, по всем литературным данным, катетер может находиться где-то до недели.
Угу.
Естественно, при надлежащем уходе.
А кто должен был за ним ухаживать? Сама Вера Трифонова?
Ну, конечно, нет. Медицинский персонал. За катетером могут ухаживать медсестры, ну и, конечно, врачи.
А все медсестры и врачи знают, как ухаживать вот за такого рода катетерами? Или вы давали какие-то специальные рекомендации, что нужно делать и какие манипуляции с ним проводить для того, чтобы не возникло каких-то нежелательных последствий?
Все реанимационные медсестры и реаниматологи, врачи должны уметь ухаживать за таким катетером.
Но Веру Трифонову повезли не в реанимацию от вас?
Ее повезли в реанимацию Можайской ЦРБ. По крайней мере, так мне было доложено.
Угу. А что уже произошло там дальше, вам, естественно, неизвестно.
Неизвестно, но у меня уже были сведения от ее родственников о том, что ей планируется дальнейшее проведение сеансов гемодиализа. Это было очевидно, что ей необходимы были дальнейшие сеансы, и не один, и не два, а много. Вот. И у меня, естественно, не было никаких сомнений, что катетер нужен еще. Более того, сразу после сеанса гемодиализа его нельзя удалять, потому что высокий риск кровотечения из места катетера.
Поэтому вы с чистой совестью,
да,
чувством выполненного долга оставили катетер, отправили Трифонову на этом реанимобиле в направлении, вероятно, ЦРБ. А как вы узнали о том, что она скончалась? И главное, как вы узнали о том, что именно вас называют виновницей ее смерти?
О том, что она скончалась, я узнала из средств массовой информации. Скончалась она через неделю после того, как побыла в Монике. Вот. Я не помню, в какой день, конечно, я об этом узнала. Но мне было, естественно, очень жаль, что так получилось. Но у меня даже ни малейшей мысли не могло закрасться, что причиной смерти может быть данный катетер.
Угу.
Это просто нонсенс.
А кто вам об этом сказал? Вот как вы узнали о том, что вот именно вы виноваты в том, что случилось?
Ну, о том, что я якобы виноват, я узнала вообще через полтора года. Потому что вначале я проходил как свидетель по этому делу. То есть в апреле 2010 года меня вызывали на допрос в качестве свидетеля. И на тот момент у меня не было даже никакого волнения по этому поводу, даже никаких подозрений, что меня могут вообще причислить как виновата в данном деле. А в октябре 2011 года мне пришло постановление о привлечении меня как подозреваемой по данному делу. Ну, это постановление для меня было уже, конечно, шоком. Вот меня вызвали на допрос уже с адвокатом. И на допросе уже в этот же день предъявили обвинение.
Убийство по неосторожности.
Причинение смерти по неосторожности, да.
На телефонной связи с нами адвокат Веры Трифоновой и ее семьи Владимир Жеребенков. Владимир Аркадьевич, сообщалось раньше, в том числе и коллегами-журналистами, о том, что вы не поддерживаете вот такую версию следствия и сочувствуете Александре Артамоновой, оказавшейся в подобной ситуации. Почему?
Ну, потому что это издевательство над законом и здравым смыслом. Дело в том, что ведущий специалист Министерства обороны, Главный центр медицинских экспертиз и Минздрава, определили, что причиной смерти стал неправильный уход за кататором. То есть в тюрьме Матросская Тишина врачи промывали кататор 27, 28, 29 марта перед смертью, то есть апреля, физраствором. Хотя на катетере стояла маркировка, сколько единиц гепарина, это препарат, который предотвращает свертывание крови, требовалась вот концентрация. И эксперты определили, что он промывался физраствором, и в первом случае в 200 раз концентрация была ниже необходимого, во втором случае 400 раз концентрация была ниже необходимого. Но то, что замок был катетерный, гепариновый в катетере, вот он растворялся, и, соответственно, вот такие неправильный уход и привел к смерти. Это прямая причинная связь. Но основная причина, она страдала тяжелейшим заболеванием сахарный диабет с осложнениями, и, соответственно, как определили эксперты, ее нельзя было держать под стражей, поскольку нельзя было выполнять следственные действия. А следователь организовал незаконный арест ее, Сергей Пысин. Он же, извините меня, не отпускал ее для лечения специализированного на свободу. Поставил условие: дай признательные показания, отпущу. Не дашь признательные показания, не отпущу. И фактически вот мордовал ее, добиваясь практически ее смерти, поскольку он ее забрал с 20-й горбольницы, отправил в центральную районную больницу города Можайска, где врачи сразу отметили, и даже начальник тюрьмы Можайской отправил ходатайство в той части, что нельзя ее содержать под стражей, поскольку у них нет персонала, ни оборудования для того, чтобы оказывать ей сеансы гемодиализа. Самое интересное, сама тюрьма определила еще за месяц до этих событий, что ей минимум 3 сеанса гемодиализа надо в неделю. И поэтому врач Артамонова действовал абсолютно законно, обоснованно. И то, что она провела, поставила катетер, эксперты определили, что манипуляция поставлена, то есть проведена правильно, и никаких медицинских стандартов при этом нарушено не было. Самое интересное, вот сейчас, в данный момент, десятки, сотни тысяч таких делают манипуляции, ставят катетеры для введения лекарственных препаратов и лечения людей. Ну что, всех врачей надо признавать виновными? Но здесь позиция очень простая. Силовики не хотят своих сдавать, как ответственный следователь, тюремных врачей, начальника тюрьмы, который абсолютно не лечил Веру Трифонову. Ведь выявился еще очень чудовищный факт. Обратились в Национальную медицинскую палату, которую возглавляет врач, и выяснилось, что врачи тюремной больницы реанимировали ее неправильно. То есть они давали ей азапин, что запрещено категорически, поскольку этот препарат, ну, вреден ей. А адреналин давали в многократно превышающей дозе. И, как определили врачи, невозможно реанимировать при таких реанимационных мероприятиях.
Но вот видите,
сердечную деятельность. То есть ее фактически убили. Именно врачи.
Да, вот видите, вы ссылаетесь сейчас на заключение Национальной медицинской палаты. Александра Артамонова говорит о том, что она сделала все так же, как сделала бы любому другому человеку в любых других условиях. И тем не менее, есть же вот это вот обвинение по причинении смерти по неосторожности. Диана Евгеньевич, с вашей точки зрения, почему это происходит-то? Почему не следователь Пысин, о котором сейчас говорит Владимир Жеребенков, не врачи, которые неправильно ухаживали за катетером или осуществляли реанимационные мероприятия, не привлечены к ответственности?
Это очень интересный вопрос, особенно исходя из временных рамок. Вот прошу обратить внимание на то, что полтора года назад, даже, по-моему, свыше, чем полтора года назад, было возбуждено уголовное дело. Причем, как оно было возбуждено? Оно было возбуждено с подачи президента Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева. Поскольку он был возмущен тем, что происходит в следственных изоляторах, он дал такое указание. И Следственным комитетом это дело было возбуждено. В итоге, к чему мы пришли за полтора года? Следователь Пысин, до сих пор подозреваемый, прикрываясь собственным ребенком, находится находится дома, не работает.
Что значит «прикрываясь собственным ребенком»?
В декретном отпуске. декретном отпуске, да. Второе. Следователь Пысин был восстановлен на работе. То есть, по сути, он действующий сотрудник Следственного комитета. До сих пор непонятен исход уголовного дела в отношении следователя Пысина. Посмотрим теперь на Артамонова. В течение одного дня ей было предъявлено обвинение. То есть, и на сегодняшний день...
Буквально за несколько часов из подозреваемой превратились
часов.
В обвинение.
Более того, даже из свидетеля, поскольку ей было объявлено, по сути, в тот день, что она подозреваемая. Поэтому можно говорить, что за один день было принято решение. Поэтому можно сделать очень простой вывод. Если следствие, скажем так, будет объективным, адекватным и правильно расследовать это уголовное дело, то... С одной стороны, у нас будет и потенциальным обвиняемым является следователь Пысин, начальник следственного изолятора, врачи следственного изолятора, в обязательном порядке начальник, начальник медицинской части следственного изолятора.
Может быть, даже и суд, который выносил постановление об избрании мер пресечения.
Судья Макарова, хотя она сегодня не работает. Вот к чести судейского сообщества они избавились. Избавились достаточно быстро от такого судьи. На сегодняшний день она не является действующим судьей на территории Российской Федерации. А что касается следователя Пысина, он является. Его начальник, если мне память не изменяет, по фамилии Варлак, его отстранили. Но через некоторое время восстановили, насколько я понимаю, он опять работает. Всем, скажем так, со стороны силовых структур выгодно, чтобы единственная обвиняемая по данному делу была непосредственно врач Артамонова. Поскольку можно будет потом уже по итогам приговора, на который они надеются, отчитаться в том числе и перед президентом о том, что поручение выполнено, соответственно, виновный наказан.
Но эта подоплека-то может быть даже и понятна людям, которые более-менее себе представляют, каким образом расследуются в России резонансные дела. Но не может же просто так следователь, который сейчас ведет дело об убийстве по неосторожности, прийти в суд и сказать, что вот он интуитивно чувствует виновность Александры Артамоновой, и не принести никаких доказательств такой виновности, если, как вот сейчас Владимир Аркадьевич сказал, есть заключение, например, Национальной медицинской палаты о том, что были неправильные реанимационные мероприятия. То есть, значит, в деле есть что-то, что могло бы являться доказательством вины, или совсем ничего нет?
Я поясню. Как правильно отметил мой коллега, в деле имеется три заключения экспертов. Причем, скажем так, разных ведомственных структур. Первое заключение совершенно четко показало о том, что есть нарушения, грубые, существенные нарушения со стороны медперсонала следственного изолятора, и имеется причинно-следственная связь между этими нарушениями и смертью Веры Трифоновой. Вторая полностью подтвердила данную точку зрения, но неожиданным образом, об этом уже неоднократно говорилось в средствах массовой информации, появляется третье заключение экспертизы, которое с ног на голову все переворачивает и указывает, что якобы вот есть какие-то существенные нарушения, которые были допущены врачом Артамоновой. Почему мы обратились в Национальную палату? Обратились, поскольку... На наш взгляд, были грубейшие нарушения допущены и попросили провести с научной точки зрения, скажем так, исследование данной экспертизы. И получили достаточно объемный труд со стороны ведущих экспертов Национальной палаты, которые указали на то, что, по сути, это антинаучное заключение было дано третьими экспертами. Более того, хотел бы обратить внимание еще на то, что если первые два экспертных учреждения являются экспертным учреждением, которое находится на территории города Москвы, то третьим было питерское. Почему, зачем следователь отправил в Питер эти документы? И хочу пояснить, что третья, скажем так, организация, в общем-то, не является даже экспертным учреждением. К сожалению, есть масса так называемых доказательств в уголовном деле, я их беру в кавычки слово «доказательства», скажем так, при Если бы мы имели бы возможность детально их обсудить и назвать все своими именами, то камня на камне бы не осталось бы от обвинения по этому уголовному делу в отношении Артамонова.
Ну, вероятно, это и будет происходить в суде. Вы сейчас, насколько я понимаю, просто связаны...
К сожалению, да. Это еще один показатель того, для чего требуется следствию обычное ординарное дело по обвинению в мошенничестве, таким образом засекречивать, с каждого из фигурантов брать подписку о неразглашении.
То есть сейчас засекречено и вот это вот дело о причинении смерти по неосторожности?
Да, 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 да.
Вот это вот секретное дело?
Да, считается, видимо, оно такой государственной важности, что его надо было засекретить. А почему? Потому что очень много, скажем так, неприятного было бы для следствия, если бы можно было это как-то обсудить или вынести на суд общественности.
Обращаюсь к Владимиру Жеребенкову. Владимир Аркадьевич, вот а что может произойти, если, когда начнется судебное следствие, ведь в самом начале у потерпевших спрашивают, поддерживают они обвинения, нет, и вот вы заявите, что обвинение не поддержите. Вот в этом случае что может случиться?
Трудно сказать, честно говоря. Я надеюсь, что все-таки до суда обвинение Артамонова Александра не дойдет. Потому что стыдно и позорно направлять такое уголовное дело в суд. Понимаете, ну, мы все-таки не идиоты, честно признаюсь, как нас считают следователи, по всей видимости, и общественность тоже. Тут, видите ли, они как бы жертвенное приношение. Вот мы человек гражданского привлекаем, ну и больше как бы вот нам не приставать. Но мы будем добиваться привлечения истинных виновников смерти Веры Трифоновой уголовной ответственности. Это следователи ПИСИН, начальник тюрьмы, начальник медсанчасти, тюремные врачи. То есть люди системы. И так это никто не хотят, я думаю, что мы этого добьемся. Ну, не добьемся здесь, пойдем в Европейский суд по правам человека. Пускай позорно будет в стране нашей, что у нас такое следствие.
Но вы только что сказали, Владимир Аркадьевич, что дело может и не дойти до суда. Как такое возможно, если сейчас уже заявили об окончании следствия?
Поймите, последнее заключение, вот я немножко подпиской не связан, честно вам признаюсь, поэтому могу сказать, что Академия Кирова проводила заключение. А проводили почему? А привлекли в июле 2011 года главврача к уголовной ответственности, его арестовали. И поэтому эксперты дают такое антинаучное, как сказал сотрудник РАШ, антинаучная, неподтвержденная медицинской практикой мракобесие. Вот именно мракобесие. И у нас и процессуальное мракобесие происходит у нас.
То есть, но правильно я вас понимаю, вы считаете, что последняя вот эта экспертиза, которая является доказательством виновности, которую можно рассматривать как доказательство виновности Александра Артамоновой, она была сделана врачами под давлением?
Естественно, да, под давлением. Более того, следователь фабриковал фактически уголовное дело, он им не предоставил эти экспертизы, которые ранее были проведены. Дело в том, что Академия Кирова является как бы подчиненным организации, ну, в Министерстве обороны, а ведь проводил первую экспертизу главного центра медицинских экспертиз Министерства обороны. Они даже об этом не знали. И им эту экспертизу не предоставили. Вторую выборочную и половину медицинских документов тоже экспертам не предоставили. Тут, во-первых, давлением, поскольку главврача привели к ответственности, а во-вторых, и просто они сознанием дела не могли дать экспертное заключение, поскольку у них половины документов нет.
И вот, да, и вот в таком состоянии дело сейчас может быть направлено в суд, но о том, что может дальше происходить, и о подробностях мы поговорим уже во второй части передачи. Я напомню, что в эфире звучит передача «Человек имеет право», ее ведет Марьяна Тарачеш. О деле Веры Трифоновой говорим сегодня с экспертами в студии.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. Более 8 тысяч человек могут пострадать из-за финансовых проблем российского туроператора «Ланта Тур», приостановившего в пятницу свою деятельность. Об этом сегодня сообщили в Ростуризме. В Алма-Ате состоялся несанкционированный митинг активистов казахстанской оппозиции. Участники акции выразили несогласие с итогами прошедших в республике 15 января парламентских выборов и потребовали освободить задержанных оппозиционеров. В Сирии за последние два дня силами безопасности были убиты около 120 активистов из числа противников режима президента Башара Асада. Министры иностранных дел Японии и России Кайтира Гэмбо и Сергей Лавров по итогам переговоров в Токио подписали соглашение об упрощении визового режима между странами. Появились новые свидетельства, что находящиеся в тюрьмах сторонников свергнутого и убитого ливийского диктатора Муаммара Каддафи подвергают пыткам. Корреспондент BBC посетил тюрьму в ливийском городе Мисурата, и заключенные рассказали ему, что их постоянно избивают, а также применяют электрошокеры. Глава городского военного совета отверг эти обвинения. В столице Египта Каире в пятницу произошли столкновения между сторонниками исламистского движения «Братья-мусульмане» и их противниками, выступающими за светское государство. Норвегия впервые принесла извинения за соучастие страны в гибели евреев во времена Второй мировой войны. С речью, посвященной Международному дню памяти жертв Холокоста, выступил в пятницу премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг. Радикальная исламистская группировка Боко Харам, взявшая на себя ответственность за гибель сотен людей в результате терактов в Нигерии, намерена продолжить борьбу за установление в этой стране законов шариата. Соединенные Штаты стремятся увеличить свое военное присутствие в Юго-Восточной Азии, но не за счет создания военных баз. Президент Афганистана Хамид Карзай, совершающий турне по европейским странам, проводит сегодня в Лондоне переговоры с британским премьером Дэвидом Кэмероном.
Радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня врач Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского Александра Артамонова. Теперь она не только врач, но еще единственная обвиняемая в деле о гибели в апреле 2010 года предпринимательницы Веры Трифоновой. Также в студии «Радио «Свобода» адвокат Александра Артамонова и Дионисий Ломакин. И на телефонной связи с нами Владимир Жеребенков. Он представляет интересы семьи, скончавшейся Веры Трифоновой, скончавшейся в следственном изоляторе. Я напомню, что вообще-то эта история получила такую большую огласку, в том числе и потому, что это была вторая смерть вслед за гибелью в следственном изоляторе юриста фонда «Хермитедж Капитал» Сергея Магнитского, когда начали активно обсуждать проблемы пенитенциарной системы и судебной медицины, так называемой. А после этого вдруг в изоляторе скончалась Вера Трифонова, хотя, конечно же, не вдруг, как рассказывают ее родственники и люди, которые сейчас вынуждены расхлебывать последствия всей этой истории. И потом смерти продолжались, и сравнительно недавно, в конце 2011 года, скончался в одном из следственных изоляторов директор школы, которого подозревали во взяточничестве от инфаркта. И все это привело к тому, что чтобы необходимо было говорить о реформировании и системы, и об изменении законодательства, но пока реформ не видно, но зато видно, как отчаянно пытаются переложить то, что называется, с больной головы на здоровую ответственность и найти так называемых стрелочников. Вот, например, в деле Сергея Магнитского виновными названы два врача следственного изолятора Бутырка, которые, считается, не оказали должную медицинскую помощь Сергею Магнитскому, хотя, по большей части, помощь-то ему оказывали в матросской тишине, в лечебной части этого следственного изолятора. И вот Александра Артамонова теперь названа виновной в деле о гибели Веры Трифоновой за то, что поставила катетер в бедренную вену и, по версии следствия, из-за этого образовался тромб, а Трифонова умерла. Но здесь уже нам Владимир Аркадьевич пояснил, что происходило, что было в материалах дела. Оно, кстати, засекречено. Я хочу понять, как вообще произошло, что Вера Трифонова оказалась в вашем институте в 10:30 ночи без всяких документов на реанимобиле, который, как выяснилось, оплатили ее родственники. Это вообще нормальная, что ли, практика, когда заключенных, ну, человек, у которого мера пресечения – арест, родственники могут возить, перевозить за свой счет куда хотят, и когда хотят, что там произошло?
Ну, ситуация, она, в общем-то, довольно простая, хоть и вопиющая, и чудовищная по своей сути. Насколько я понял, как бы, исходя из общения с адвокатом Жеребенковым, и исходя из той информации, которую он обладает, а также иной информации, которая у меня имелась, проблема заключалась в следующем, в том, что по какой-то причине не выделялся специальный автомобиль со стороны госорганов, скажем так, для того, чтобы перевезти настолько тяжело больного человека, насколько была тяжело больной Вера Трифонова в тот период. И родственники были вынуждены за свои средства оплатить вызов реанимационного автомобиля для того, чтобы попытаться спасти Веру Трифонову и довести до института Моники. Вот, собственно говоря, и вся правда. И что происходило в этих ведомствах, почему человеку не предоставлялись необходимые, скажем так, инструменты, необходимое лечение, и в конечном итоге все это привело к ее гибели. То есть, когда привезли Веру Трифонову к Александре Артамоновой, фактически человек уже был при смерти. Она спасла, она продлила ей на неделю жизнь. Шанс у Веры Трифоновой был и дальше жить, если бы ей в дальнейшем бы оказывали медицинскую помощь.
Вот, кстати, о дальнейшей медицинской помощи. Вы сказали, Александра, что и родственники вам сообщили, и вы рассчитывали увидеть Веру Трифонову снова в институте на гемодиализе там через день, через два. Да. Скажите, пожалуйста, а вы соответствующие рекомендации вот в этом эпикризе, который вы выдали на руки Трифоновой, вы же наверняка эту выписку выдавали.
Да, я подготовила выписку и отдала ее врачу скорой помощи, который сопровождал.
А вы указали там, что необходимо снова привести ее в больницу для проведения гемодиализа? Вот наша слушательница, я к чему это задаю еще этот вопрос, тоже наша слушательница Наталья пишет смс-сообщение на номер +7 903 743 2801, что если есть в истории болезни Трифоновой запись врача, что нужно на следующий день привезти ее обратно в больницу, то это доказательство, что врач не виноват, так как Трифонову не привезли. Ну вот наивно полагает наша слушательница. У вас были рекомендации соответствующие?
Да, я писала рекомендации, но конкретно такой фразы не было, что ее необходимо привести к нам в Моники. Я написала стандартные рекомендации для таких больных с почечной недостаточностью, то есть консультация нефролога, эндокринолога, контроль там различных показателей крови. То есть это все уже подразумевает то, что ей должны были назначить еще сеанс гемодиализа.
Угу. Но этого не произошло ничего.
Позвольте мне прояснить ситуацию. Она очень важна, на мой взгляд. Дело в том, что Трифонова не сама пришла в данное учреждение. То есть ее привезли не родственники. Она была привезена под конвоем. То есть человек находился под следствием. К сожалению, врач не обладает такой властью, чтобы диктовать условия и указывать следователю о том, что необходимо привезти тогда-то именно в это учреждение Веру Трифонову. Врач всего лишь мог дать рекомендации, и прекрасно понимая, что отправляют Веру Трифонову не в изолятор, не на улицу, не домой, а в специальную, в Можайскую центральную районную больницу, то есть там тоже врачи есть. Более того, речь идет не только о том, что родственники говорили о том, что ее должны привести, Веру Трифонову, для последующих сеансов гемодиализа. Эти сеансы ей были показаны. Дело в том, что есть масса документации, из которой можно сделать вывод, что и за месяц, и за два, и за три, и за четыре месяца до того момента, как привезли Веру Трифонову в Моники, ей данные процедуры были показаны врачами неоднократно. Поэтому документов, подтверждающих то, что ей необходимо было проводить на постоянной основе данный сеанс, масса. Угу. То есть проблем здесь нет с тем, что моя подзащитная понимала, догадывалась, либо предполагала. Нет, это так и должно было быть.
8-800-200-22-12, телефон прямого эфира «Радио Свобода», звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Я к Владимиру Жеребенкову сейчас обращаюсь. Владимир Аркадьевич, а как вообще вышло, что Вера Трифонова была доведена вот до такого состояния здоровья, когда сеанс гемодиализа только продлевает жизнь? Неужели при избрании меры пресечения, такой как содержание под стражей, не учитывалось ее состояние вообще никак?
не учитывалось. Дело в том, что в суде были представлены документы, что она стоит на учете в эндокринологическом центре и достаточно давно страдает сахарным диабетом, и что, возможно, осложнения. У нее уже были достаточно серьезные изменения в организме. Судья Ольга Макарова, ирония судьбы, что она четырежды ее арестовала, трижды продлевала срок содержания под стражей. Именно одна и та же судья, хотя не имела на это права, поскольку она содержалась в Москве, и, честно говоря, продлевается мера в течение либо по месту нахождения органа расследования, либо по месту нахождения. Это либо Преображенский суд, либо Басманный. Но почему-то Одинцовский суд и одна и та же судья. Но там есть определенная ангажированность, поскольку Вера Трифонова не просто так оказалась в тюрьме. Она выиграла тендер на 34 гектара земли в Одинцовском районе, и компаньон ей должен был отдать 17 гектаров земли. Это цена вопроса порядка 50 миллионов долларов. Но, естественно, он не хотел этого делать, а компаньоны крышевали сотрудники ДПМВД, и как бы Веру Трифонову стали провоцировать. «Верочка, помоги там это сделать, что-нибудь на денежке». «Верочка, сделай это». А Вера категорически не хотела брать деньги. И оперативный как бы сотрудник, фактически провокатор, подсунул деньги ее знакомому Шемеряну для того, чтобы тот смог стать губернатором, то есть, ну, на выборную кампанию. Но его тут же арестовали. То есть нужен был повод, чтобы ее посадить в тюрьму. Хотя и уже установлено объективно, что оперативный сотрудник действовал под прикрытием, что эти деньги милицейские. Вот. И то, что как такового потерпевшего деле.
Вот видите, Владимир Аркадьевич, вы такую просто же цепочку сложную построили.
Дело в том, что ее просто убивали. На тот момент, вот вы, почему она оказалась в Можайске? Дело в том, что она, я когда 18 числа к ней пришел, марта, 15 марта, она плачет в инвалидной коляске и еле говорит, а в чем дело? Говорит, а у меня в легких вода. Я говорю, ну и что говорят врачи? А врачи говорят, спите стоя. Вы понимаете, дикая ситуация, что ее просто не лечили, эксперты установили это, что тюрьма не могла ее лечить. А что же вы ее держите? И следственные действия проводить не можете, и лечить не можете. И когда я поднял шум, а направил десятки телеграмм во все инстанции, и президенту Российской Федерации, в СМИ и так далее, оперативный сотрудник говорит, да это подкупили издание СМИ, защита, и коррумпированные связи используют во все не других инстанциях, поскольку заключение о том, что ей требуется сеанс гемодиализа, сами тюремные врачи дали с гражданскими специалистами, было ее исследование, то есть осмотр. И было заключение еще в марте месяце о том, что необходимо лечить. И она после этого отправили в 20-ю горбольницу, где ее лечили. Но следователю надо было продлить меру пресечения. Вот. И что он делает? Она еще 15 апреля находится в 20-й горбольнице, а Тагиев, начальник тюрьмы, дает справку, что у нее здоровье средне-тяжелое. То есть везде тяжелое, а у него оно почему-то средне-тяжелое, не видя ее. Она в больнице, а он не видит, дает такой липовый документ. На основании этого липового документа ее привозят в Одинцовский суд, она теряет сознание, дважды там в обморок падает. Конвой кричит благим матом, она сейчас умрет у вас, а судья не видит этого. Она предъявляет меру пресечения, отправляет ее в Можайск, поближе к себе. Одинцовский суд, это как бы юрисдикция Можайский район. Вот, чтобы уже до конца ее контролировать. Но, естественно, начальник тюрьмы Можайский тоже кричит, извините, мы лечить ее не можем, у нас нет ни оборудования, ни персонала. Отправляет ее в центральную районную больницу Можайск, где она умирает, интоксикация организма. И родственники, и мы все-таки добились того, чтобы следователь дал разрешение и заказали реанимобиль отвезти ее в сеанс гемодиализа.
Вот видите, сколько вы назвали людей в этой цепочке, от которых так или иначе зависела жизнь и здоровье Веры Трифоновой. Нет, а в итоге сейчас есть только Александра Артамонова, который того и гляди станет признанный судом убийцей.
Самое интересное, это единственный человек, который оказал реальную помощь. И вот издевательство следствия в том и заключается, что она показывает свою власть, вот эту преступную, можно сказать, власть, и говорит вам, а вот не помогайте, не надо делать помощь людям. Вот поэтому вас и привлечем на зло всем, и покажем вот нашу вседозволенность и нашу всесилие в этой ситуации. Понимаете, ну, как беспредел, иначе это не назовешь.
Послушаем Владимир Аркадьевич, послушаем дозвонившихся. 8-800-200-22-12, телефон прямого эфира «Радио Свобода». Владимир из Новороссийска звонит на «Радио Свобода». Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте, у меня два вопроса.
Здравствуйте.
Первый, значит, со дня смерти Магнитского в Бутырках умерло несколько десятков человек, но вы почему-то это никогда не освещаете, только говорите вот о Магнитском, Вере Трифоновой. А ведь эти несколько десятков человек умерли не естественной смертью, то есть не тогда, когда пробили их биологические часы, а в результате насильственных действий.
Так.
И второй вопрос.
Второй
вопрос довольно интересный. Почему за экономические преступления предложено не сажать? Вот украл человек мобильник, ему раз, два, три года тюрьмы автоматом вешают. А украл миллион мобильников или тысячу? Нет, это ведь или экономическое преступление.
Владимир, да, спасибо за вопросы. Позвольте, я на них отвечу. Я так понимаю, первый-то уж точно мне адресован как журналисту по поводу того, что со дня смерти Сергея Магнитского погибли десятки людей. Да, это так. Но, к сожалению, информация о том, что в следственных изоляторах кто-то умирает и вообще кто-то находится в критическом состоянии, до журналистов доходит либо от адвокатов этих людей, либо от их родственников, отчаявшихся получить какую-то помощь. Не все родственники идут к журналистам. Не каждый человек считает, что это может чем-то помочь, и об этой истории нужно рассказывать. И вот эту вот сухую статистику, которая появляется в конце года, мы получаем, как все, когда отчитываются представители Федеральной службы исполнения наказаний. Вот и все. Только поэтому не рассказывается обо всех случаях. Если бы обо всех таких случаях заявляли родственники, конечно, мы бы рассказывали, потому что важно понимать всю серьезность проблемы. А что касается, почему за экономические преступления не сажать, тут я тоже позволю себе ответить самостоятельно, а не передам слово адвокатам, хотя у них, наверное, лучше вам бы получилось объяснить, что такое презумпция невиновности. Что значит, что украл мобильный телефон, тут же посадили, украл миллион, не посадили? Прежде чем говорить о том, что человек украл или не украл миллионный телефон, должен вступить в силу приговор суда, который не отменен никем. И вот после этого можно как-то с большей или меньшей степенью доверия называть человека вором. А если этого еще нет, то, собственно, и вором его называть нельзя. Не говоря уже о том, что даже человек, участник кражи мобильных телефонов и миллионов, неважно кто, он не представляет социальной опасности и незачем его держать в следственном изоляторе. Мы, между прочим, их кормим за свой счет, вот этих вот всех людей, которые сидят в следственных изоляторах, за тех людей, которые их охраняют. Вот их зарплаты, их еда, их обмундирование, все на свете, это наши с вами деньги, наши налоги. Наталья из Москвы дозвонилась на Радио Свобода. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Абсолютно ясно, что врач невиновна. Система коррупционная, судебная, правоохранительная. Они выполняют основной закон выгораживания своих сотрудников. Адвокат совершенно правильно сказал, что врач оказал необходимую помощь, а виновны те, кто держал больную Трифонову и не оказывал помощь своевременную. Врач написала все необходимые рекомендации в истории. И, естественно, врачи должны были оказать
врачи
необходимую
изолятора
помощь.
Должны были, соответственно,
изолятора, да.
Вот видите, Наталья, вам это очевидно. Это очевидно вам, это очевидно Александре Артамоновой, это очевидно ее коллегам, врачам из института, это очевидно адвокатам, причем как адвокату Александра Артамоновой, так и адвокату Веры Трифоновой. Но это совершенно не очевидно следователю. Скажите, пожалуйста, Денис Евгеньевич, а что будет вот в случае, если суд признает Александру виновной? Вот максимальное наказание по этой статье, я, простите, не хочу сгладить, но максимальное наказание по этой статье какое предусмотрено?
До 3 лет.
Лишение свободы?
Да, в том числе.
То есть вот сейчас насколько реальна угроза того, что человека абсолютно невиновного могут подвергнуть такому наказанию?
Ну, скажем так, что касается реального лишения свободы, конечно, я все-таки в это не верю, поскольку есть масса причин, которые не позволяют говорить. Но следственным органам важен сам факт наличия обвинительного приговора. Как только появится обвинительный приговор, если он устоит в кассационной инстанции, то вопрос автоматически будет решен по поводу и следователя Пысина, и всех остальных потенциальных фигурантов в этом деле. То есть никто про эти дела больше вспоминать не будет. Формально будет проставлена галочка, будет отчет перед вышестоящими органами и, наверное, перед президентом о том, что все расследовано, все выявлено. Соответственно, найден виновный в этой истории. Поэтому есть велика вероятность, скажем так, то, что при таком раскладе, в общем-то, истинные виновники смерти Трифоновой не будут установлены.
Обращаясь к Владимиру Жеребенко, Владимир Аркадьевич, вы тоже считаете, что сейчас вот основная цель – это закончить, вот довести это дело до обвинительного приговора, чтобы все остальные дела просто забыть?
Да, абсолютно так. Именно вот не отвлечь внимание, а вот этим приговором практически действительно вопрос о привлечении Сергея Пысина, начальника тюрьмы Фрида Тагиева, врачей тюремной больницы, да, будет закрыт. Это цель такая есть у следствия, именно переложить вину на Александру Артамонову, чтобы силовиков спасти от наказания.
Марина Николаевна из Москвы дозвонилась на радио «Свобода», 8 800 200 ровно 2212, телефон прямого эфира, пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот это и страшно, что у нас есть только вот единственная инстанция, радиостанция «Свобода» или еще там кое-кто, кто может нам во всей красе показать, в каком государстве мы живем, какая у нас медицина, какие у нас правоохранительные органы. И вы понимаете, настолько страшно, вот попадает Немцов в этот самый, в обезьянник, и думаешь, ну ведь они наверняка его отравят. А ведь все эти люди, врачи, они все давали клятву Гиппократа. Вот что значит у нас клятвы. Это убить могут любого.
Мария Николаевна, ну вот смотрите, Александра Артамонова тоже врач, и тоже давала клятву Гиппократа. И, в общем, она абсолютно убеждена в том, что все, что делала, делала верно. И убеждены в этом и ее коллеги, и убеждены в этом родственники скончавшейся Веры Трифоновой. Да? А тем не менее, ее сейчас называют виновной, единственной виновной в смерти человека в следственном изоляторе. Вот и как быть в этой ситуации?
Хочу сказать, что без сомнения, конечно, она лучше не всех. Но, вы понимаете, она ведь больше нас всех знает, что такое тюремная медицина. Лучше вот вас, нас и меня.
А вот мы сейчас спросим.
Она сделала то, что надо, и отправила больную. Если бы это был человек, который, зная нашу систему, мог бы проследить за этим, я, конечно, говорю, судить ее нельзя. Ну и полностью оправдывать тоже
нельзя.
А вот
мы сейчас спросим. Да, Марина Николаевна, спасибо, что перевели наш разговор в это русло. Скажите, Александра, вы вообще могли дальше следить как-то за тем, что делают с Верой Трифоновой, влиять на ее судьбу, на ее лечение дальнейшее? И что вам известно о тюремной медицине?
Ну, конечно, я не могла отслеживать дальнейшую ее судьбу. Ее увезли под конвоем, я больше, к сожалению, ничего про нее не знала.
Ну, вы, а что знаете о тюремной медицине? Вот вы гражданский врач, вы работаете в институте научно-исследовательском, клиническом.
Ну, я хочу сразу отметить, что от меня ее увезли не в тюрьму, не в следственный изолятор, ее увезли в Можайскую ЦРБ. Поэтому...
Тоже к вашим коллегам, гражданским,
да,
врачам?
Да.
А как тогда вышло, что ухаживали за катетером или не ухаживали за катетером врачи изолятора следственного?
Сейчас объясню. Дальше по неизвестным причинам Веру Трифонову в течение нескольких дней продержали в Можайской больнице. После этого, по неизвестной причине, ну, видимо, они посчитали, что они ее вылечили, ее перевели в Можайскую колонию, где она тоже пробыла некоторое время. И в дальнейшем, видимо, уже посчитали, что у нее все совсем хорошо со здоровьем, полностью она, видимо, была излечена от этой болезни. Ее перевели в следственный изолятор «Матросская тишина», где в течение 3 суток непонятные манипуляции проводились с этим катетером. И, в общем-то, по истечении 3 суток Вера Трифонова скончалась.
А вот скажите мне, вы могли, когда у вас забирали человека, сказать, ну, я немножечко, конечно, усугублю ситуацию, да, вот если бы вы знали, что ее повезут в следственный изолятор, и вы бы сказали, что нет, этого делать ни в коем случае нельзя, вы могли бы запретить это делать конвою? Или сказать, что я с себя снимаю тогда всякую ответственность за дальнейшую жизнь и судьбу этого человека, если вы сейчас его берете и увозите?
Ну, хочу также отметить, что когда ее увозили, я просил конвой ее задержать, потому что сразу после гемодиализа опасно человека транспортировать, тем более у нее состояние было тяжелое. Но мне категорически отказали. Более того, когда я проводила сеанс, меня уже в конце сеанса торопили постоянно, каждую минуту спрашивали, ну когда, ну когда. И увезли ее, не спросив меня совершенно. Вот.
Но вы даже не представляли, чем это может вообще вся эта история для вас обернуться.
Ну, естественно, конечно, нет. Я просто выполнила то, что должна была сделать, и все.
А это правда, что следователь, который вот ваше дело вел, вам однажды сказал, что а зачем вы вообще какие-то документы на нее заполнили? Так бы никто бы не узнал о том, что она была в Мунике, и не было бы у вас головной боли никакой. Что-то в этом...
Ну, был духе... такой момент.
Было что-то такое. То есть они, им было все равно, по большому счету, следствие выходит все равно, кого вообще привлекать к ответственности в этой ситуации.
Да.
Лишь бы не своих.
Да, безусловно. Потому что, в общем-то, человек для них не более чем некая, знаете, такая аморфная, некая единица, скажем так. И без разницы. Вопрос, самый главный вопрос, который преследует со стороны следствия, не допустить, скажем так, и обсуждения, и не допустить возможности привлечения к уголовной ответственности всех тех лиц, о которых мы говорили. Вы знаете, я бы хотел бы просто вот одна небольшая ремарка отметить по поводу первого слушателя, который задал вопрос, а почему так вот за кило картошки, что называется, сажают, а за мошенничество с миллионами нет. Вопрос ведь не стоит о том, чтобы мы пытаемся разобраться, права была Вера Трифонова, виновна, невиновна, но самый главный вопрос, дайте людям дожить до суда. Дайте просто им дожить. Понимаете, у нас проблема в стране в чем заключается? Что людям не дают дожить до суда, чтобы суд установил их виновность, либо невиновность.
Можно поставить вопрос. Дайте людям жить и после суда, приговаривают ведь их к лишению свободы, а не к смерти.
К лишению жизни.
Сергей Митрофанов, врач из Москвы, дозвонился на радио «Свобода». Очень коротко, пожалуйста, у нас буквально 2 минуты.
Здравствуйте. Я считаю, что формально пациент поступил с улицы. Вот, и все зависит от того, что было написано в выписке. Если, ну, то есть это было под родственников отдан пациент обратно, были ли им даны инструкции, и было ли написано в выписке, как обращаться с катетером, потому что, в принципе, отправили пациента на улицу.
Сергей, вы чуть позже подключились к нашему разговору. Пожалуйста, Александра, повторите для слушателя еще раз. Что вы сделали после того, к вам привезли человека под конвоем без каких-либо документов?
Да. Но, тем не менее, я написала выписку, в которой отразил все, что я сделала касаемо данной пациентки, с рекомендациями, и отправлял ее не на улицу, отправлял ее в Можайскую ЦРБ на реанимобиле в сопровождении реаниматолога.
Владимир Аркадьевич, очень коротко прошу вас ответить на вопрос. Вы вообще верите в вероятность того, что те люди, которых считают виновными в смерти Трифоновой, будут привлечены к ответственности, тех, которых родственники считают виновными?
Я думаю, что мы добьемся все-таки этого. Если не будет понимания в нашей стране, будем использовать международные средства защиты.
Спасибо. На волнах радио «Свобода» прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были врач Александра Артамонова, единственная обвиняемая в деле о гибели предпринимательницы Веры Трифоновой, ее адвокат Дионисий Ломакин, и на телефонной связи с нами был адвокат семьи Веры Трифоновой Владимир Жеребенков. Оставайтесь на волнах радио «Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
У нас абсолютно репрессивный закон.
Никаких дискриминационных приговоров не было. И, соответственно,
в строке, где говорится, что президентом может быть избран человек.
Миллионы американцев, которые работают, не покладая рук, и изо дня в день играют по правилам.
Нас беспокоят последние сообщения о поставках оружия и боеприпасов сирийскому правительству.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».